Жизнь больше, чем политика. Жизнь больше, чем экономика. Жизнь больше. От первого лица. Авторская программа Натальи Бехтиной.
Это программа «От первого лица». Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио России. В студии Наталья Бехтина. Мы работаем в прямом эфире. Слушать нас можно и в интернете по адресу www.radiorus.ru. Электронная почта наша persona.grata@rambler.ru. Мы в прямом эфире будем сегодня беседовать с Николаем Левичевым, заместителем председателя Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия». Здравствуйте, Николай Владимирович.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Добрый день, Наталья.
Мне вопрос занимает. Депутаты Государственной Думы, они бюджетники или госслужащие?
Там такая формулировка. Они являются лицами, замещающими государственные должности. Вот такая казуистика.
Казуистика, да. Я к тому, что как-то говорят, что с зарплатами бюджетников в связи с сложной экономической ситуацией в этом году будет, а также, видимо, и там в какие-то еще последующие годы будет проблематично с ростом зарплаты бюджетников. А, значит, злые языки говорят, что депутатам опять деньги прибавили. Это правда?
Ну, врать не буду, это действительно так, но депутаты тут, в общем-то, ни при чем, они за это не голосовали. Дело в том, что в федеральном конституционном законе о статусе депутата Государственной Думы, член Совета Федерации, есть такое положение, что по материальному обеспечению эти лица приравнены к федеральным министрам. Поэтому, как только было принято решение соответствующим указом о повышении заработной платы министрам, значит, вот в автоматическом режиме в бюджете Государственной Думы, который не был увеличен, значит, надо вот искать да. И эти ресурсы, надо сказать, аппарат Государственной Думы и руководитель Думы Сергей Евгеньевич Нарышкин ищет много где. Например, вот депутаты Государственной Думы теперь не пользуются так называемыми залами для обслуживания официальных лиц и делегаций. Значит, если хотят ими пользоваться, то они, ну, значит, если давно, то, значит, в этом году, во всяком случае, это было уже, значит, когда было понятно, что будет с 1 сентября увеличение зарплаты, вот начали искать, значит, какие-то возможности. Ну, экономят сейчас на зарубежных командировках, на так называемом, значит, парламентском туризме. Угу. Вот состав делегаций зарубежных сокращается. Либо, ну, вот мне предстоит сейчас в ноябре выступить на большой международной парламентской конференции в Индонезии. И я полечу один без сопровождения, угу, без сотрудника управления международных связей, угу, или своих помощников. То есть там, где можно обойтись, значит, мы стараемся сэкономить бюджетные средства.
Когда речь заходит о работе фракции Государственной Думы, в таком общественном сознании, что ли, зачастую такое видное место занимают некие экзотические инициативы. Ну, о них пишут, о них говорят, рассказывают там, подшучивают, более зло, менее зло. Но за этим, наверное, как бы сказать, не всегда бывает заметна такая ежедневная и необходимая работа парламентариев. Хотя к ним, конечно, избиратели имеют право иметь всевозможные претензии. Но, тем не менее, ну, все-таки какая-то, так сказать, конструктивная, позитивная и на пользу работа идет. Что можно сказать о вашей фракции, о ваших коллегах?
Ну, во-первых, я могу, на самом деле, что называется, на пальцах пояснить, как происходит вот такая информационная волна. Дело в том, что не секрет, что в Государственной Думе аккредитовано большое количество журналистов из разных средств массовой информации. Как правило, эти журналисты по основному месту работы получают какую-то фиксированную, не очень большую зарплату, а дальше их стимулируют так называемыми бонусными выплатами за ту работу, которую они ведут. Но сделал информацию, значит, она засчиталась, там интервью взял, значит, это тебе в плюс, какую-то, значит, новость, как ведь говорят журналисты, мы делаем новость. Новость сделал, значит, тоже имеешь возможность
это
получить,
значит,
поощрение.
Это значит, Николай Владимирович,
я
мы сейчас
объясню.
С вами беседуем, да. И вы считаете, я что я за
нет,
это
нет,
делаю?
Я вам объясняю,
нет.
Да, значит, я вам объясняю, значит, многие журналисты специально, значит, разыскивают таких депутатов Государственной Думы, которые склонны вносить, значит, популистские или скандального характера законопроекты, mm-hmm. ловят момент, когда они этот законопроект только вносят в Государственную Думу. Напомню, что этот законопроект может быть даже не поставлен на обсуждение, пока нет отзыва правительства, как правило, он необходим, да? И, значит, появляется утром заголовок, причем под эмбарго, значит, просят эксклюзивчик, угу. и появляется утром такой громкий заголовок. В Государственной Думе то-то, то-то и то-то, да? Государственная Дума еще слыхом не слыхивала про это, да? Речь идет о конкретной инициативе одного депутата, который, как правило, имеет мало шансов на реализацию. Вот этот такой перекос в информационном поле я просто фиксирую. Ну, значит, чтобы далеко не ходить, говоря о том, чем занимается Государственная Дума, вот я приехал сюда с пленарного заседания прямо, да, как правило, вот они предваряются выступлениями депутатов всех фракций по очереди. Вот, пожалуйста, депутат нашей фракции Галина Петровна Хованская сегодня выступала. Какую она поднимала проблему? Проблему житейскую, раз уж у нас программа говорит о жизни, которая угу. больше, чем политика и экономика, начали поступать уже в конце лета жалобы от граждан, сначала вот из нескольких муниципальных образований Московской области, потом из других регионов, которые жаловались на то, что им, как нанимателям социального жилья, резко подняли плату за социальный найм. Не там на 20-30%, а в разы. Там, от 1 рубля, допустим, за квадратный метр до 8 рублей за квадратный метр. Это там, ну, 300-400 рублей в месяц для людей, которые, ну, социальный найм, значит, используют граждане, как правило, малообеспеченные. Угу. Да, там две ситуации. Либо у них нет средств на приватизацию, либо там, что называется, уж такая развалина, что нечего приватизировать. И у нас, на самом деле, всего, вот меня эта цифра тоже впечатлило, так как не задумываешься, у нас в стране всего 5% жилищного фонда находится сейчас вот под социальным наймом. Ну, эта вот ситуация явилась следствием избирательного прочтения закона. Как известно, был принят закон о введении взноса на капитальный ремонт, но в этом законе черным по белому написано, что на капитальный ремонт могут денежки брать только с собственников жилого помещения. В ситуации с социальным наймом ясно, что это либо субъект федерации, либо муниципальное образование является платить, собственником, да. А совсем не люди, которые живут в этом, в этой
и
квартире.
Стало быть, в этой квартире, образование, да? И
значит,
платить.
Таким образом, вот взяв одну строчку одного нового закона, забыли посмотреть на, вообще говоря, другие законы, которые никто не позволял нарушать. И нарушили вообще все, что можно. Значит, ну, для начала Галина Петровна обращалась в прокуратуру Московской области, и в нескольких муниципальных образованиях решением областной прокуратуры, значит, эти, значит, моменты были, ну, так сказать, исключены.
Дезавуированы.
Дезавуированы, да. Но вот это прочтение 156 статьи Жилищного кодекса, где так вот, ну, вроде законодатель писал, пытаясь описать там все возможные ситуации, что, значит, можно увеличивать в случае, вот для социального найма, в случае, там, значит, изменения местоположения, благоустройства, площади и так далее. Ну, когда ничего не изменилось, значит, никаких оснований для повышения не было.
Тем более ничего не благоустроилось, да?
Значит,
да.
И, значит, сегодня речь шла о том, что вообще говоря, тут нам делить нечего, да, и депутаты всех фракций, во-первых, должны, значит, мониторить эту ситуацию в тех регионах, откуда они избраны, да, потому что люди, как правило, к ним обращаются, да, и нужно, значит, вот обратиться в правительство и, может быть, даже принять закон, который бы обязал правительство Российской Федерации разработать такие методику расчета платы за найм, чтобы вот не было такого волюнтаризма на местах. Ну, другая тема справедливости, ради надо сказать, что ее поднимал представитель Единой России, да, о ситуации с платной продленкой, да, значит, понятно, что многие родители находятся, значит, не просто в ужасе, а в ужасе, потому что вдруг на них свалилась такая тему, благодать, да. Опять же, значит, смотрите, какая ситуация. Единая Россия у нас сегодня хвасталась тем, что они создали рабочую группу, мониторят, и вот, значит, если там в начале лета складывалась ситуация такая катастрофическая с платной продленкой в 43 субъектах, то вот они, значит, все навалились на эту проблему, и, значит, теперь только в 21 регионе сохранились проблемы, а вот в 20 регионах удалось найти какие-то... Но, значит, я могу здесь только напомнить, что это, опять же, является следствием того, что когда принимали закон об образовании в нынешней редакции, туда ввели норму, которая за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня позволяла учредителю образовательной организации устанавливать плату. За этот закон об образовании наша фракция не голосовала. Угу. Голосовала Единая Россия. То есть, как говорится, у нас, значит, на Руси принято, да, значит, мы сначала проблемы создаем, потом с ним героически боремся, да? А вот сегодня приводились заявления господина Печатникова, который в правительстве Москвы отвечает за систему образования, который заявил во всеуслышание, что должна быть бесплатная продленка. Субсидии школам не уменьшились, да, непонятно почему. Ну, вот действительно возникает вопрос, да, который с трибуны ДУМ прозвучал. А это что, тогда самоуправство директоров школ или что это такое, да? Потому что родители заставляют подписывать договор между родителем, да, и администрацией, администрацией школы, да? Вот теперь, значит, Единая Россия говорит, давайте работать над поправками, а оппозиционные фракции, ну, и надо сказать, тут не все в Единой России такие, значит, недальновидные. 7 октября, вот пример сотрудничества, значит, депутатов разной фракции, внесли законопроект о запрете, просто прямом запрете школам взимать плату за группу продленного дня. Ну вот, значит, автор законопроекта Геннадий Андреевич Зюганов, наш зампредседателя комитета по образованию «Справедливой России» Виктор Евграфович Шудегов и представитель «Единой России» Сергей Кузин. Да, вот, опять же, значит, тот случай, когда, в общем, все ясно и нечего делить, ну, пока да, там фракция, значит, депутаты, примет даже «Единая Россия» свое решение. Вот три депутата скооперировались, внесли законопроект такой. Ну, если уж мы затронули тему образования, значит, я не могу не сказать, что меня вот очень волнует, просто лично волнует ситуация, когда идет такая вот тотальная уравниловка в системе образования, и там, чтобы сейчас они мыслью по древу ЕГЭ не распространяться, да, вот конкретная тема, сливают между собой профильные школы, да, и непрофильные школы. И в Москве это вызывает очень большой резонанс. Вот буквально на днях прошел в Москве митинг в защиту столичного образования, в котором приняло участие там около 1500 горожан. Речь шла о протесте против слияния такой вот школы интеллектуала, она даже название такое носит, с гимназией 1588. Ну или, чтобы далеко тоже не
вот
ходить,
я прошу школы.
Сейчас я просто хочу, значит, вам бит информации дать. Значит, есть школа 1189 при Курчатовском институте, да? Ее объединяют с уже таким комплексом 2077, который до этого был образован путем слияния нескольких обычных школ, одной коррекционной и учреждения для подростков с девиантным поведением. Вот под флагом так называемого инклюзивного образования,
да, вот я это и хотела,
значит,
спросить.
Скрещивают ежа с ужом. Вот вы знаете, я специально, у меня как-то вот мелькнуло, думаю, где-то я что-то слышал. Я раз быстренько в Википедию вот сейчас, пока к вам ехал, зашел. Посмотрите, Сергей Евгеньевич Нарышкин, председатель Государственной Думы, в своей биографии указывает, что он окончил школу 190 с художественно-эстетическим уклоном, с золотой медалью. Может быть, не случайно, что он возглавил у нас Всероссийское историческое общество, да? Александр Дмитриевич Жуков, первый заместитель председателя Государственной Думы, в своей биографии указывает, что он окончил 444-ю Машковскую школу с математическим уклоном. Людмила Ивановна Швецова, вице-спикер Государственной Думы, в биографии указывает, что она закончила в Ростове-на-Дону физико-математическую школу с золотой медалью. Страшно подумать, Владимир Владимирович Путин закончил школу 281 с химическим уклоном. А вот
химик?
Я смотрю... Да, ну вот в некотором роде, да? Понимаете, значит, существовала же вот при советской, значит, образовательной системе вот эта система школ для, значит, детей, склонных к той или иной деятельности, к тому или иному виду знаний, да? И она давала замечательные плоды. Как бы нам сейчас вот под уравниловкой этой, да, где понимают, что все должны быть равны, как солдаты деревянные Урфина Джуса, да, значит, равенство возможностей, да, подменить просто вот серым усреднением всех и вся.
Вот тут я с вами соглашусь, но прежде напомню слушателям Радио России, что наш гость сегодня в программе «От первого лица» Николай Левичев.
Я, кстати, сам закончил физико-математическую школу 239, да.
Ну, в Питере.
Чем горжусь, да.
Ну, в Ленинграде. Значит, Николай Левичев сегодня наш гость, заместитель председателя Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия». Через несколько секунд продолжим. Я все-таки хочу, Николай Владимирович, вернуться вот к образованию, к равным возможностям. Ведь действительно у нас никогда не получается достичь вот этой самой золотой середины, того самого правильного соотношения хорошего и не очень хорошего. Да? Потому что действительно все должны жить в обществе вместе. Люди с ограниченными возможностями, там, дети с ограниченными возможностями, дети с способностями выше среднего, но не зря же, тем не менее, определенные ограничения, которые так случилось, ведь есть же у нас специальные школы-интернаты для слабовидящих детей, для слепоглухонемых детей, с ними нужна тонкая, особенная, может быть, вот эксклюзивная совершенно педагогическая работа. Но когда детей с девиантным поведением, то есть, ну, с серьезными отклонениями в поведении, пытаются насильственно каким-то образом, не задумываясь, не думая о том, будут в этой школе какие-то специалисты, педагоги, которые ладят с такими детьми, которые знают, как с ними работать. Просто тупо, значит, вот механически сливают школы. Конечно, это не только в Москве, это я просто знаю, я работаю в эфире с людьми, которые педагогикой занимаются. И понятно, что это не идет на пользу в системе образования, на пользу людям, наконец, не идет. Приятно, конечно, что в Государственной Думе так много людей, которые с детства выдающимися способностями обладали. Но вот они и сделали карьеру.
Речь идет о чем? Несколько лет назад, да, была поднята такая волна в защиту художественных школ, музыкальных школ, да, потому что кто бы что ни говорил, значит, это мировая практика. Если
конечно.
В 5 лет не начали учить на скрипке, да, то, значит, не получится, значит, Леонид, значит, Коган, да, или Игорь Ойстрах. Если за фортепиано ребенка не посадили, то, как правило, не получится Гиль уже и,
ну,
так, и
понятно,
так далее.
Да?
Поэтому надо учитывать специфику, чего, вот, к моему сожалению, Министерство образования под руководством министра Дмитрия Иванова, значит, не учитывает. Вот я 1 сентября в День знаний посетил Строгановское училище и тоже там, значит, да, поговорил. Значит, я считаю, что так же, как, значит, консерватория должна подчиняться Министерству культуры, так и художественный вуз должен подчиняться не Министерству образования, с их критериями абстрактными, значит, угу, унифицированными, значит, для всех вузов, да, должны подчиняться Министерству образования, Министерству культуры, иначе мы угробим, значит, традиции. 190 лет в следующем году исполняется этому вузу. Да, это огромное, значит, национальное достояние. Да, и, как говорится, у нас вот как начинают лес рубить, так летят и щепки из драгоценных пород дерева.
Хочу успеть задать вопрос, который... Ну, не знаю, любому сейчас человеку, который приходит как-то анализировать ситуацию, как вы думаете, что законодательная власть вот в ситуации сложной экономической может как помочь вообще стране? Ну, министерство профильное, понятно, значит, давайте тут импорта замещать, давайте развивать это, давайте, значит, сажать картошку и разводить мальков, а законы каким-то образом будут меняться, подстраиваться под новую экономическую ситуацию?
Ну, во-первых, конечно, значит, функция Государственной Думы, Совета Федерации не только законодательная, но и мониторинговая. Да, мы должны анализировать правоприменительную практику и реагировать на любые изменения. Сейчас, конечно, Дума готовится к обсуждению проекта бюджета, который уже внесен в Государственную Думу, но пока еще не было
не было
заседаний фракции, только комитеты начали рассматривать. Вот уже комитет по промышленности дал отрицательное заключение. Значит, есть заключение на этот правительственный бюджет Счетной палаты, оно, в общем, такое достаточно критическое. Пока могу сказать, что проект сверстан из цены нефти $100 за баррель, она сейчас уже опустилась
дешевле,
на уровень 90, и, значит, неизвестно, удержится ли на этом уровне. Поэтому не хотелось бы упреждать процедуру, значит, обсуждения, но, конечно, вот сейчас на ближайший месяц для Государственной Думы это главный непростой экзамен для того, чтобы все-таки понимая, значит, откуда что берется, да, и что мы можем себе позволить, а что мы не можем, так сказать, не профинансировать, если мы заботимся о национальном суверенитете, если мы заботимся о перспективах самобытного развития в условиях такого полицентричного мирового сообщества, да, сейчас вот я общаюсь, я все-таки в комитете по международным делам, да, общаюсь очень много сейчас вот и с азиатскими, латиноамериканскими политиками, парламентариями, значит, раз Европа с нами диалог как-то вот затормозила, да, у нас более активно идет диалог с этими политиками, с этими странами. Я думаю, что Россию не запугать, значит, Россию железным занавесом не оградить, об изоляции международной России говорить наивно и преждевременно. Вот. Но каждый, наверное, гражданин все-таки должен в меру, значит, своей собственной необходимости понимать, что сегодня как никогда наша внутренняя политика будет взаимосвязана с внешней политикой, с тем, что делается на международной арене, и будут ли это проблемы импортозамещения в широком плане или проблемы продовольственной безопасности. Ну, мы, кстати, вот очередное заседание Совета Палаты депутатов партии «Справедливая Россия» 28 октября посвятим обсуждению вот этой проблемы. Значит, можем мы прожить без польских яблок или нет? Я вот по своей деревне походил вот в эти выходные, да, вижу горы просто выброшенных яблок. Мы сами производим достаточно продуктов, да, которые не можем употребить как следует.
Надо учиться хранить и перерабатывать. Я желаю успеха вашей фракции, фракции «Справедливая Россия», в законотворчестве, в работе с избирателями обязательно, в контакте с своим электоратом. И напоминаю, что Николай Левичев, заместитель председателя Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия», был сегодня нашим гостем. Всем здоровья и удачи. До завтра. Наталья Бехтина, Радио России.
От первого лица.